восточно-юго-восточный, 3 метра в секунду, практически штиль, давление 775 миллиметров ртутного столба, влажность повышается, уже она составляет 93%. Днем ожидается переменная облачность, столбик термометра поднимется до 12 градусов. Но что касается перспективы до выходных, то дождей не предвидится, переменная облачность ожидается, но температура в пределах 8-10 градусов. К выборной теме переходим. Центральная избирательная комиссия России на вчерашнем заседании зарегистрировала федеральные списки кандидатов от Демократической партии России и партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы пятого созыва. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский, выступая на заседании комиссии, подверг резкой критике избирательное законодательство России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вслед за федеральными списками партии ЛДПР, СПС, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриоты России», Центр избирком рассмотрел списки Демократической партии России и партии «Яблоко». ДПР представила на проверку 210 тысяч подписей. Из проверенной части менее 5% оказались недостоверными и недействительными. Согласно закону, это допустимый процент для регистрации. Партия «Яблоко» решила перестраховаться и внести избирательный залог в размере 60 миллионов рублей. Лидеры обеих партий во время выступления на заседании не удержались от политических оценок. Глава ДПР Андрей Богданов даже получил замечание от главы ЦИКа Владимира Чурова.
Я надеюсь, что именно участие Демократической партии России в сегодняшних выборах это подтверждает то, что в нашей стране больше революции не будет.
Андрей Владимирович,
большое спасибо.
Не надо элементов агитации. Предупреждали же всех.
Григорий Явлинский говорил не о своей партии, а о российском избирательном законодательстве.
У нас сейчас, на наш взгляд, сложилось крайне реакционное избирательное законодательство. Это касается и 7% барьера, это касается и запрета на образование блоков, это касается и запрета на вхождение членов других партий в список какой-либо партии. У нас, кроме того, сложилось очень неудачное административно-запретительное партийное законодательство. Зачем-то нужно регулировать численность членов партии, зачем-то нужно регулировать все внутрипартийные отношения. Российское общество достаточно зрелое, и доверять ему можно гораздо в большей степени. И мы считаем, что не только, там, скажем, 5%, но даже 3% барьер не был бы большой угрозой для нашей политической системы. Российский избиратель уже имеет определенный опыт, за кого ему голосовать.
Говорил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Процесс регистрации федеральных списков завершится 28 октября. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Повторю главную тему, тему сегодняшнего обсуждения, точнее. Вопрос звучит так сегодня. Вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», в связи с тем, что для стабилизации цен на основные продукты питания правительство некоторых регионов России, ну, руководство некоторых регионов России заключило соглашение о фиксированной торговой надбавке. Вы слышали репортаж из Томска. Ну, а вот что отвечают слушатели. «Радио Свобода» было бы намного лучше, если бы правительство заморозило свою зарплату. Цены растут из-за монополизации рынка, произвола естественных монополий, вброса на рынок коррупционных денег, а также пресса взяток и откатов расплодившимся чиновникам. Чтобы остановить рост цен, надо прекратить эти факторы. А чиновный диктат над рынком приведет только к советским очередям, так считает наш слушатель Георгий. Ну, и время, разумеется, еще у нас есть до конца часа для того, чтобы узнать ваше мнение, уважаемые друзья. Присылайте ответы по телефонам в Москве посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи 8-903-743-2801. Все ваши сообщения без исключения, но, разумеется, конструктивного характера, я обязательно прочитаю в прямом эфире. А пока сейчас вновь приветствую в московской студии Валерию Шабаеву, которая продолжает просматривать внимательнейшим образом свежие российские газеты. Еще раз добрый день, Лена.
Добрый день, Дмитрий.
О чем сейчас пойдет речь?
Я предлагаю вниманию наших слушателей публикацию в газете «Ведомости». В распоряжении издания оказалась памятка агитатору «Единой России» с кратким перечнем тезисов общения с избирателями. Агитатор должен отметить, что более половины россиян хотят, чтобы Путин остался на третий срок. Затем напомнить, что по Конституции можно быть президентом только 2 срока подряд, а Путин отказался менять Конституцию. Поэтому сегодня очень важно всем народам поддержать Путина и его курс. Поэтому выборы 2 декабря превращаются в референдум о всенародной поддержке Путина и его курса. Конец цитаты. Референдумом о доверии курсу и самому президенту назвал вчера голосование 2 декабря губернатор Саратовской области Павел Ипатов. С той же оценкой выступил его мурманский коллега Юрий Евдокимов. Секретарь президиума Генсовета Единороссов Вячеслав Володин не видит в этом ничего нелогичного. Список возглавил национальный лидер, он надпартиен. В бюллетене люди увидят лишь его фамилию. Что это, как не референдум в поддержку того, что им сделано? Логика референдума повышает рейтинг партии, продолжают «Ведомости». Характер референдума подразумевает 2 варианта голосования за и против популярного президента. А рейтинг Путина значительно выше любого из региональных губернаторов. Это точка зрения замдиректора Института социальных систем Дмитрия Бодовского. До вхождения Путина в список единороссы рассчитывали на 47%, каким был средний результат партии в региональных кампаниях. Теперь планка поднимается. Руководителям регионов дают указание получить «Единой России» от 50 до 72%. Впрочем, Володин отрицает, что были даны указания и установлена какая-то конкретная планка. Статус Путина после выборов, между тем, Володин называет 3-м сроком, в продолжении которого Путин будет влиять на политику в стране через парламент, где конституционное большинство получит «Единая Россия». Выступая на съезде, он отметил, что наша партия – это механизм, опираясь на который можно влиять на ситуацию в стране, отметил Володин. Высокий результат плебисцита выгоден и президенту. На выборах 2004 года Путин получил 71%. Результат голосования 2 декабря за «Единую Россию» с Путиным не должен сильно уступать этому результату. А преемник, которого поддержит Путин, скорее всего, получит на выборах меньше, чем «Единая Россия» в декабре, что обеспечит сохранение политического лидерства Путина после формального ухода и даст ему гарантии поддержки со стороны парламентского большинства, объясняет Бодовский. Президент играет свою игру, получая пусть нелегитимную, но фактическую неприкосновенность в случае претензий со стороны преемника, соглашается политолог Юрий Каргунюк. Третий срок газеты «Ведомости».
Огромное спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сориентировала на наиболее интересные публикации в свежих российских газетах. В Москве 8:45. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министры обороны стран НАТО начинают сегодня 2-дневную неформальную встречу в Нидерландах. Представители ЕС и Ирана назвали конструктивными переговоры по ядерной проблематике. В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, эвакуировано свыше 500 000 человек. США ужесточают надзор над деятельностью американских охранных компаний, работающих в Ираке. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Сегодня в 11:07 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Об итогах польских парламентских выборов ведущий программы Виталий Портников беседует с московским корреспондентом газеты «Выборчий» Томашем Белецким и ведущий программ польского телевидения Марии Прзеломец. Повтор в 15:07. Время московское. Теперь вновь о спорте и о самых последних событиях, каковыми являются очередные матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. К этому часу завершились почти все. Нью-Йорк Рейнджерс потерпел поражение от Питтсбурга 0-1. Атланта по буллитам выиграла у Торонто 5-4. В составе победителей 5-ю шайбу в сезоне забросил Илья Ковальчук. Коламбус нанес поражение Чикаго 7-4. 2 встречи завершились с одинаковым счетом 4-2. Так Сент-Луис выиграл у Анахайма, а Колорадо у Эдмонтона. Продолжается еще матч Лос-Анджелес-Нэшвилл. Пока впереди калифорнийский клуб 4-0. Теперь о футболе. Вчера 8 матчами начался 3-й тур Лиги чемпионов в группе «Ж». Второе поражение потерпел ЦСКА, уступивший на своем поле миланскому Интеру 1-2. Армейский клуб повел в счете, но затем дважды пропустил. Во втором матче в этой группе голов забито не было. 0-0 так сыграли ПСВ и турецкий Фенербахче в Голландии. Интер имеет 6 очков в активе турецкого клуба 5. Эйндховен набрал 4, ЦСКА на последнем месте, имея 1 очко. В группе Е Штутгарт проиграл Лиону 0-2, Глазго Рейнджерс и Барселона голов не забили друг другу 0-0. После трех туров впереди Глазго Рейнджерс и Барселона, имеющие по 7 очков. Лион имеет 3, Штутгарт очков не набрал. Не набрал очков и киевская «Динамо», которая на сей раз в Киеве на своем поле потерпела поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 2-4. А во втором матче в группе F Рома выиграла у португальского Спортинга 2-1. Лидирует Манчестер Юнайтед 9 очков, без потерь идет английский клуб. Рома имеет 6, Спортинг 3, Динамо на последней позиции. И очков не имеет также Стяо из Бухареста. В группе H этот клуб потерпел поражение от Севильи со счетом 1-2. А Арсенал в Лондоне разгромил Пражскую Славию 7-0. Английский клуб набрал максимальное количество очков, 9 из 9. Севилья имеет 6 очков, Славия 3, Стяуа на последнем месте. В российском первом дивизионе обострилась борьба за вторую путевку в премьер-лигу после того, как грозненский Терек уступил КамАЗу, а Сибирь выиграла на поле Садовика со счетом 2-0. Шинник, кстати говоря, который обеспечил себе уже место в элите российского футбола, нанес поражение СКА «Энергии» со счетом 3-2 и набрал 91 очко. В активе Терека осталось 81 очко, а вот Сибирь отстает уже от грозненского клуба всего на 2 очка. Вчера 8 матчами завершился 20-й тур российской хоккейной суперлиги. «Амур» выиграл у «Витязя» 2-1. «Металлург» Новокузнецкий уступил дома «Сибири» 2-3. «Торпедо» в Нижнем Новгороде потерпела разгромное поражение от ЦСКА 0-8. «Питерский СКА» также на своем льду уступил «Химику» 1-4. «Спартак» также дома проиграл по «Булитам» «Авангарду» 3-4. Хоккейный клуб МВД выиграл у «Динамо» также по «Булитам» 2-1. «Нефтехимик» нанес поражение «Акбарсу» 1-0. «Северсталь» взяла верх над «Локомотивом» 3-0. Впереди Салават Юлаев, набравший 46 очков. Магнитогорский «Металлург» и питерский СКА имеют по 44 очка. Очередной выпуск новостей спорта уже в программе «Свобода в 9». Но пока 3 минуты экономической информации.
Объем ВВП России, по предварительным оценкам, увеличился за первые 9 месяцев года на 7,4% по сравнению с тем же периодом год назад, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку 25% акций итальянской металлургической компании «Полини Эбертолли», заплатив за них 76 миллионов евро, и стала теперь единственным владельцем итальянской компании. Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал противоречащим европейским нормам так называемый закон Volkswagen, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации этой компании, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen в течение многих лет принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находятся штаб-квартира и головные заводы компании. При этом ее крупнейшим акционером является на сегодня автомобильная компания Porsche, которой принадлежит 31% акций Volkswagen. Объем сельскохозяйственных субсидий в 30 наиболее промышленно развитых странах мира составил в 2006 году 268 миллиардов долларов, отмечается в очередном докладе Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Для сравнения, это объем годового ВВП такой страны, как Дания. В среднем объем правительственных субсидий в странах ОЭСР составил 27% всех доходов местных фермеров в 2006 году, годом ранее 29%. Самым высоким остается уровень сельскохозяйственных субсидий в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Южной Корее – более 60% всех фермерских доходов, в Японии – 53%. Минимальными оказались субсидии в Австралии и Новой Зеландии – менее 4%. В Европейском Союзе, где на поддержку фермерских хозяйств ежегодно направляется более половины общего бюджета ЕС, а цены на зерно и мясо на 20% выше мировых, субсидии составили в 2006 году 32% всех доходов фермеров, в Соединенных Штатах – 11%.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Официальный курс, установленный Центробанком России на сегодня – за доллар дают 24 рубля 92 копейки, за евро 35 рублей 40 копеек. Завершается очередной отрезок утренней программы «Время свободы», и на его финише американский калейдоскоп.
Противоракетная система поможет предотвратить реальную угрозу, заявляет президент Буш. Покат и от огня в Калифорнии. Аукцион реликвий Че Гевары вызывает бурные эмоции. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш во вторник призвал к безотлагательному воплощению программы сооружения противоракетной обороны, поскольку, по его словам, ракетная угроза со стороны враждебных режимов значительно увеличилась. С подробностями Алан Давыдов.
Выступая в Национальном университете обороны в Вашингтоне, президент Буш изложил нынешнюю позицию своей администрации в отношении угрозы ракетного нападения на Соединенные Штаты и их союзников. Он отметил, что если треть века назад баллистическими ракетами обладали только 9 стран, то сегодня их число составляет 27, включая враждебные режимы, связанные с террористами. Буш напомнил, что, став президентом, он с учетом новой ситуации в мире принял решение о прекращении действия договора по противоракетной обороне, подписанного с СССР в 1972 году, и о размещении дополнительных противоракетных систем. Россия не согласилась с этим моим решением. Тем не менее, президент Путин тогда заявил, что эти системы не представляют угрозу России. И вместо новой гонки вооружений он объявил, что Россия присоединится к Соединенным Штатам, приступившим к историческому сокращению наступательных ядерных арсеналов. Следующим этапом, сказал Буш, станет создание новой противоракетной системы, уже прошедшей испытания в Тихоокеанском регионе, и размещение ее элементов в Европе. Это, по словам президента, продиктовано неотложной необходимостью противостоять растущей угрозе нападения со стороны Ирана, который пытается овладеть технологиями производства ядерного оружия и баллистических ракет дальнего радиуса действия. Буш привел оценки разведки, согласно которым Иран может достичь способности нанести удар по Соединенным Штатам и многим их европейским союзникам к 2015 году. Если Иран сделает такой выбор, а международное сообщество не предпримет упредительных мер, тогда, возможно, Иран сможет достичь потенциала, необходимого ему для нападения. И мы должны воспринять это со всей серьезностью сейчас. Буш считает, что развертывание элементов ПРО в Европе следует начать безотлагательно. Эти элементы, включающие 10 ракет-перехватчиков в Польше и радар слежения в Чехии, будут способны защитить страны Европы от ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены из ближневосточного региона. Президент отметил, что данная система не предназначена для отражения удара со стороны России и легко может быть подавлена российским ядерным арсеналом. Буш добавил, что Соединенные Штаты считают возможным включить предлагаемые президентом Путиным радиолокационные станции в Азербайджане и на юге России в систему более широкого мониторинга регионов, откуда может исходить угроза. И это, по словам Буша, может вывести на беспрецедентный уровень американо-российское стратегическое сотрудничество. Вместе с тем, Джордж Буш посетовал на то, что намерение Конгресса США сократить финансирование ПРО в Европе на 139 миллионов долларов может задержать размещение объектов системы на год и более и нанести ущерб союзникам. Речь президента Буша прозвучала через несколько часов после того, как глава Пентагона Роберт Гейтс заявил на пресс-конференции в Чехии, что республиканская администрация может отложить введение в строй объектов ПРО в Европе до получения окончательных доказательств ракетной угрозы со стороны Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов. Эмоциональное выступление президента Буша в защиту размещения элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, судя по всему, отражает тревогу в стенах Белого дома относительно того, что администрация видит первым реальным препятствием на пути осуществления этой идеи. Это скепсис по поводу восточноевропейского фрагмента системы в Вашингтоне, в Конгрессе. В то время как на протесты Москвы Белый дом давно нашел удовлетворивший многих в Вашингтоне ответ, мы не можем поступиться нуждами своей безопасности ради того, чтобы развеять российскую тревогу, то на сомнения скептиков в Конгрессе у Белого дома пока ответа нет. Они все еще не убеждены в том, что требуется спешка в сооружении непроверенной сверхдорогостоящей противоракетной системы, в том числе спешка в выделении денег на строительство объектов в странах, с которыми еще не было достигнуто соглашений. И этот фактор, сомнения в Конгрессе, стоил администрации 100 с лишним миллионов долларов, на которые был урезан бюджет антиракетной программы. Вот что говорит известный американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гурай. На пути воплощения этой идеи стоят реальные серьезные проблемы. Прежде всего, заметная оппозиция многих демократов в Конгрессе, которые никогда не были большими поклонниками противоракетной обороны. Теперь же, будучи в большинстве, они пытаются замедлить ее осуществление. Кое-кто хочет ее зарубить. Заметным фактором продолжает оставаться и раздражение России. Я лично считаю, что аргументы администрации Буша в пользу сооружения компонентов системы Восточной Европы убедительны. Совершенно очевидно, что размещение ракет-перехватчиков и радаров неподалеку от ближневосточного региона дает дополнительный уровень защиты от потенциальной атаки со стороны Ирана. А об аргументах о том, что у Тегерана нет межконтинентальных ракет, будет поздно вспоминать, если они вдруг окажутся у него в распоряжении. А США и Европа предстанут совершенно беззащитными, поскольку строительство антиракетных систем – задача сложная, и ее выполнение требует времени. И к этому, естественно, еще добавляется опасение относительно попыток Ирана создать ядерное оружие. На ваш взгляд, сможет ли президент Буш преодолеть сопротивление сразу двух оппонентов – России и своих собственных конгрессменов? Российский фактор, на мой взгляд, очень интересен. Владимир Путин, как мне кажется, может сыграть на руку Джорджу Бушу, если он, грубо говоря, взорвется. Признаки этого уже есть. Например, в неуважительной агрессивной манере, в которой он встретил в Москве госсекретаря и министра обороны США. Это не прошло незамеченным среди критиков России в Вашингтоне. Такой стиль Москвы может облегчить задачу Буша и его сторонников в Конгрессе. Почему мы должны проявлять внимание к аргументам страны, которая ни во что не ставит наши интересы? Пока же, мне кажется, у Белого дома не более чем 50% шансы добиться желаемого, то есть обеспечить финансирование программы и подписать соглашение со странами-участницами. Но даже и это не гарантирует воплощение проекта противоракетной обороны, потому что его реальное осуществление останется за новым президентом, который может и отказаться от планов предшественника, как случалось прежде. Американский военный эксперт Дэниел Гуре комментировал заявление президента Буша о противоракетной системе в Европе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Да, действительно, мы обязательно вернемся еще к американскому калейдоскопу в нашем эфире. В начале часа же следующего, разумеется, как всегда, 7 минут новостей, а затем слушайте программу «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Добрый день, Дмитрий. Доброе утро. Мы продолжим в программе «Свобода в 9» вашу тему, поговорим о ценах, о том, нужно ли их замораживать и каковы могут быть последствия. У нас в эфире будет депутат Государственной Думы из, скажем так, экономического комитета. Еще одна тема. Европа готовит для иммигрантов синие карты. Это аналог зеленой американской, вид на жительство и разрешение на работу. Ну и анонсирую еще городскую тему. В Санкт-Петербурге автолюбители начали охоту на сотрудников ГИБДД, которые берут взятки только на тех сотрудников.
В спортивной части программы «Свобода в 9» мы, наверное, подробнее остановимся о вчерашних матчах Лиги Чемпионов и, прежде всего, об игре ЦСКА «Интер». Сейчас в российской столице половина девятого, и на наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд присяжных сегодня вынесет вердикт по делу так называемого битцевского маньяка. Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичушкина, которого обвиняют в 48 убийствах и 3 покушениях, совершенных с 1992 по 2006 годы, в основном в Битцевском парке. Центральная избирательная комиссия на вчерашнем заседании зарегистрировала федеральные списки кандидатов от Демократической партии России и партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы. В мировом суде Петрозаводска начался судебный процесс над студенткой государственного университета, которая демонстративно выступила против акции, посвященной дню рождения президента Владимира Путина. Совет Безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турция сосредоточила у иракской границы до 100 тысяч военнослужащих. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Соединенные Штаты ужесточают надзор над деятельностью частных американских охранных компаний, работающих в Ираке. Документ, подписанный госсекретарем США Кондолизой Райс, ужесточает правила привлечения сотрудников охранных агентств и использования ими силы. В американском штате Калифорния, где бушуют лесные пожары, эвакуированы около 1 миллиона жителей. Огнем уничтожены более 1600 домов. Американский космический корабль «Discovery» отправился на МКС.
Это была краткая сводка новостей. Очередной выпуск, разумеется, в начале следующего часа. Ну а пока о погоде. В российской столице теплеет, температура воздуха уже составляет 10 градусов, влажность 94%. Днем ожидается переменная облачность, столбик термометра поднимется до 12 градусов. И вновь возвращаемся к агонии ценовой, которая в последнее время происходит в России, и не только с продуктами. Для стабилизации цен на основные продукты питания, в частности, правительство Саратовской области заключило соглашение о фиксированной торговой надбавке сетевыми магазинами, которые работают в этой губернии. Подробнее Ольга Бакуткина.
Соглашение с областным правительством подписали владельцы 4 саратовских торговых сетей – супермаркетов эконом-класса «Минима», «Гроздь», «В яблочко», «Социализм». Сетевые фирмы обязуются до конца текущего года сохранить торговую надбавку 7% на продукты социальной группы – молоко, животное и растительное масло, яйцо, мясо птицы, твердый сычужный сыр. Со стороны местных властей соглашение подписал заместитель председателя областного правительства Алексей Щербаков. Местные власти гарантируют торговым предприятиям, подписавшим соглашение, государственную поддержку в виде налоговых льгот, а также предоставление средств из областного бюджета. Такая же помощь ждет местные предприятия, производящие продукты питания, если они не будут до конца года поднимать цены на свою продукцию. В соглашении указано 24 таких предприятия. О достигнутых договоренностях сообщил прессе губернатор Павел Ипатов.
По этой области подписывает с производителем растительного масла на территории области договор о фиксировании цены на уровне 35 рублей плюс 7% сетевая магазинная наценка. Это масло, цена масла не должна превышать 39 рублей.
Всего в Саратовской области работают 322 сетевых магазина, 204 из них в Саратове. Дешевые продукты должны появиться в них через 2-3 дня. В последующем соглашение о фиксированной надбавке областное правительство готово заключить и с иногородними сетевыми фирмами «Магнит» и «Пятерочка». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Ну а теперь мы узнаем мнение жителей Обнинска. А с ними беседовал накануне наш корреспондент Олег Собачкин.
Как бы от правительства тут мало что зависит. Ценообразование, оно происходит совсем по другим принципам.
Надо разумно к этому подходить. Рост цен ни к чему абсолютно.
Странный вопрос. Ну, наверное, всем хочется, только это ж невозможно. Сколько можно держать? А потом будет скачок, и все, что мы не видели, как с бензином у нас дело происходило. То же самое будет и здесь. Ну, будут до предела держать, потом они скакнут опять после Нового года, и все. Новый отчет инфляции начнется.
Ну, естественно. Ну, а потому что цены высокие очень. Они не соответствуют получаемой зарплате. Только поэтому.
Да, хочу. Ну, потому что слишком дорого. Ну, слишком дорого для нашего Обнинска. Это не Москва.
Конечно, хочу. Ну, чтобы цены не росли-то. Чтобы снижение пошло. Я так смотрю, законы вроде и правильно издаются, но они не работают.
Не знаю, мне все равно. Я покупками не занимаюсь.
Ну, наверное. Но чтобы не повышались они больше хотя бы. Потому что цены растут, и мы просто не успеваем за ними следить. С каждым днем приходишь в магазин и видишь, что вчера продукты были по одной цене, сегодня они уже гораздо выше. Мы уже не говорим о том, чтобы снизились. То есть хотя бы, чтобы была какая-то стабильность, и чтобы цены не росли. Правительство, наверное, должно работать в этом плане.
Натерли их, естественно. Потому что дорого все. Это уже не первый раз получается. И, кстати говоря, почему-то перед каждым повышением пенсий. Это уже замечено.
А кто не хочет?
потому что я пенсионерка, и мне нужно покупать, чтобы мне хватало моей пенсии.
Есть ли такие способы, которые позволят правительству заморозить цены?
Ой, ну только насильственно. Ну как, договориться, но нерыночный получается.
Все, по-моему, этого хотят. Потому что зарплата у нас медленно растет. По-моему, здесь дело не в правительстве, а в том строе, в котором мы живем.
Хотела бы. Ну потому что если они постоянно растут, то это не дело. То есть мы не уверены в завтрашнем будущем.
Конечно, хочу. Потому что денег не хватает на полноценное питание.
Не все так просто в этих ценах. Вот захотели, вот и сказали, вот будет стоить там 5 рублей или 6 рублей. Ведь они из чего-то состоят, эти цены. Куда входят и транспортные, и все налоги, и все. Если все растет, то за счет чего вообще тогда производитель, или как сказать, тот, кто будет продавать, он же должен прибыль получать тоже. Он не может в убыток себе работать, правда? Я человек далекий от торговли, я работаю в науке, но я понимаю, что нереально просто так вот взять и сказать, сделайте цену там такую-то конкретную. Не все так просто.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Далее на наших волнах новости культуры, из которых вы, в частности, узнаете о том, что в Берлине увековечат память немецких беженцев из Восточной Европы, Испания жертвует 1 000 000 евро библиотеке в Сараево, а американский актер Стив Мартин написал книгу для детей.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею сооружения мемориала в Берлине в память о миллионах немцев, изгнанных из Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Учитывая деликатность отношений с Польшей и Чехией, канцлер сказала, что сооружению мемориала будет предшествовать диалог с восточными соседями. Лишения, которые перенесли миллионы немецких беженцев, по словам Ангелы Меркель, стали частью немецкой культуры памяти. Чешско-французский писатель Милан Кундера стал лауреатом Государственной премии Чешской Республики. Он удостоен премии за роман «Невыносимая легкость бытия», который был издан на Западе в 1984 году, но впервые опубликован в Чехии в 2006 году. В Чехии роман стал бестселлером. Милан Кундера 1975 года живет во Франции. В 1981 году он стал французским гражданином. В письме, адресованном министру культуры Чехии, Кундера благодарит за высокую награду и сообщает, что не сможет присутствовать на церемонии награждения в четверг из-за проблем со здоровьем. Государственная премия Чехии составляет 15 700 долларов. Испания пожертвует 1 000 000 евро на восстановление фасада Боснийской государственной библиотеки в Сараево. В августе 1992 года библиотеку подвергли обстрелу сербские войска, которые в течение 3.5 лет держали Сараево в осаде. Только 10% фондов библиотеки удалось уберечь от пожара, начавшегося вследствие обстрела. Популярный американский актер и литератор Стив Мартин написал книгу для детей. Эта книга своего рода забавная азбука. Первоначальный тираж азбуки – 150 тысяч. В прошлом авторами детских книг в Америке стали такие звезды шоу-бизнеса, как Мадонна, Билли Кристал, Джейми Ли Куртис, Джерри Сейнфелд и другие. Лауреат Нобелевской премии писательница Дорис Лессинг в интервью испанской газете «Эль Паис» сказала, что теракты 11 сентября 2001 года в Америке были не столь ужасны в сравнении с террористическими операциями Ирландской республиканской армии. В результате терактов в США 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. В течение 30 лет насилия в Северной Ирландии погибли 3700 человек и десятки тысяч стали инвалидами. Агентство Associated Press попыталось связаться с Дорис Лессинг с целью прояснить ее комментарий, однако представители писательницы заявили, что в настоящее время она нездорова.
Переходим к следующей теме. В мировом суде Петрозаводска начался судебный процесс над студенткой Петрозаводского госуниверситета, которая демонстративно выступила против акции, посвященной дню рождения президента Путина. Вы слышали об этом в новостях. Ну а более подробно корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
8 октября правком Петрозаводского госуниверситета решил поздравить с днем рождения президента Путина. Полностью акция называлась «Нас много, и мы в футболках. Поздравь человека, похожего на Путина, с днем рождения». Действие все происходило в холле университета. Участники акции держали в руках портрет президента России. Но далеко не все студенты поддержали инициаторов поздравления. Согласных собралось всего около 30 человек. Равнодушные просто не пришли, а более активные решили проявить несогласие собственно. Присутствием. Студентка университета Ольга Арефьева вместе с тремя товарищами пришла на мероприятие. Встав в стороне от остальных участников, молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов и не держали плакатов. Сотрудники охраны университета заподозрили их в нарушении общественного порядка и выгнали студентов из здания. Вскоре Ольге Арефьевой пришла повестка в суд, который принял к рассмотрению заявление охранников о том, что девушка вместе с друзьями проводила несанкционированный пикет. Адвоката Ольга Арефьева нанимать не стала, но молодые люди обратились за помощью к депутату законодательного собрания Карелии Алексею Масунову. Он согласился стать общественным защитником, пришел вместе со студенткой к мировому судье, но истцы на первое заседание не явились, и слушание перенесли на 24 октября. По мнению Алексея Масунова, претензии, предъявленные его подзащитные, не имеют под собой никаких оснований.
Они выразили некий протест против этой акции, поскольку они придерживаются просто других политических взглядов. Если вообще можно говорить о взглядах, 18 лет. Они там какие-то шарфы одели на лицо. Они, насколько я знаю, представляют антифашистскую лигу, такая у нас есть антифа. С моей точки зрения, никаких санкций на пикеты вообще не надо. С моей точки зрения, вообще никакого дела тут нет. А если у одних людей есть право выражать свою поддержку президенту, то у других людей есть право выражать свое несогласие с президентом.
У любого человека есть право радоваться дню рождения Путина, есть право не радоваться, и те, и другие имеют право не опасаться наказания, так считает депутат. А вот как считает суд, пока неизвестно. Ирина Пяхтина для «Радио Свобода», Петрозаводск.
В Москве без четверти 9. Главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Руководство Турции обсудит меры против курдских повстанцев, которые базируются на севере Ирака. В Калифорнии, где бушуют лесные пожары, эвакуированы свыше 500 000 человек. Министры обороны стран НАТО начинают сегодня двухдневную неформальную встречу в Нидерландах. Представители ЕС и Ирана назвали конструктивными переговоры по ядерной проблематике. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на наших волнах постоянная рубрика «Обзор региональной прессы», о чем пишут газеты Владивостока, мы узнаем из репортажа нашего корреспондента Марины Лободы.
Все газеты Приморья обсуждают выпавший первый снег. Он интересен прессе не столько своей первичностью, сколько катастрофическими для края последствиями. Газета «Дальневосточные ведомости» пишет: «Приморский край и не такие снегопады видал. Нынче же во Владивостоке даже месячной нормы не выпало. Однако все городское хозяйство буквально ползет по швам. В городе разом отключились 20 энергоподстанций, провались провода ЛЭП, остановились десятки насосных. Более половины Владивостока почти сутки сидели без света, спустя 4 дня после снегопада полгорода без воды. О запуске тепла в квартиры люди не мечтают. Какое тепло без воды, спрашивает газета. Еженедельник «Новости» полагает, что это безвластие в городе сыграло с Владивостоком злую шутку. Легитимный мэр полгода находится под арестом, практически все его заместители отстранены от должностей в связи с возбуждением уголовных дел. Город фактически без хозяина и не готов ни к стихии, ни к самой зиме, полагает издание. Жители жители Владивостока обсуждают состоявшийся на прошлой неделе прямой разговор с Владимиром Путиным. Об этом пишет газета «Золотой рог». Публикация называется «Дозвониться до Бога». Журналистов заинтересовало, о чем не сумели спросить президента дальневосточники ввиду строгого пропускного режима на подступах к месту эфира. Максим Рузаев, аспирант Дальневосточного университета, хотел бы спросить, каким образом планируется перейти от имитации антикоррупционной политики к реальной борьбе с коррумпированными чиновниками. По мнению аспиранта, для Приморья это архиважная тема. Ольга Мороз, предприниматель, интересуется, кому было выгодно прогнать с рынка в Приморье китайских торговцев, после чего цены на все продукты и ширпотреб подскочили вдвое. Екатерина Пескунова, бухгалтер, возмущается. Какой саммит АТЭС во Владивостоке, когда в городе нет очистных сооружений, и все нечистоты спускаются в море? Залив так загажен, что собаку искупать страшно, сокрушается горожанка. Предвыборная кампания в Государственную Думу приморскую прессу не очень волнует. Все партсписки давно уже на 10 раз обсудили, других интриг нет. По самым оптимистичным подсчетам, в парламент России от Приморского края пройдут в лучшем случае 5-6 человек, и их имена все знают. Жестких предвыборных схваток на местном уровне не ожидается, считает политолог Петр Ханас.
В целом, начало избирательной кампании можно оценить как вялотекущий процесс. В средствах массовой информации в основном доминирует «Единая Россия». В отдельных печатных изданиях есть публикация «Справедливой России». И на этом фактически избирательная кампания, которую можно проследить через мониторинг СМИ, она и заканчивается. Это объясняется в первую очередь тем, что доминирование «Единой России» оно абсолютное. Использование административного ресурса доходит до такой степени, что некоторые издания просто не печатают, не публикуют ту или иную информацию, если она выходит за рамки интересов «Единой России». Есть запрет на определенные темы. В первую очередь это все, что связано с планом Путина. Для многих эта тема является запретной. Также тема, связанная с косвенной агитацией тех партий, которые находятся в электоральном поле «Единой России». Это социально ориентированные партии и «Справедливая Россия», и КПРФ. И тема критики региональных лидеров. Эта тема является запретной, вплоть до того, что редакции просто отказываются брать материалы. Явка прогнозируется на уровне обычной, порядка 50-55%. Политического накала нету, естественно. Очень много людей еще не знают о факте выборов, не знают даты проведения выборов. И интерес к выборам, в принципе, можно сказать, что он не очень сильный. Владивосток всегда реагирует последнюю неделю, неожиданно, поэтому трудно сейчас сказать.
Это мнение политолога Петра Ханас о ходе предвыборной кампании в Приморье и о ее освещении в приморской прессе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 октября 70-го года. Кино, его прошлое, настоящее и будущее. В журнале «Искусство и кино» были напечатаны воспоминания режиссера Ивана Пырьева. У микрофона обозреватель Владимир Матусевич.
Иван Пырьев – это не просто имя, но родовое понятие в советском кинематографе. Пырьев, или, если хотите, пырьевщина – это воинствующая эстетическая малограмотность, творческая немощность и идеологическое мракобесие, возведенные правительственным окриком в ранг художественного откровения. Это важная, неотъемлемая часть истории советского кинематографа. Вот почему знакомство с мемуарами режиссера представляется любопытным и поучительным. Опустим тот период, когда одаренный, но, увы, лишенный элементарной общеобразовательной и эстетической подготовки Иван Пырьев ставит первые свои картины, неудачно подражая Эйзенштейну и Пудовкину, стремясь в духе времени к неуемному экспериментаторству, в духе времени. Вот в чем Иван Пырьев всегда был силен, так это по части улавливания духа времени. Оказывается, его еще с молоду обуревала страсть к потрошению многострадальных классиков русской литературы, впоследствии давшая столь умопомрачительные результаты в экранизациях Достоевского. Оказывается, еще в середине 30-х годов он намеревался поставить фильм по мертвым душам Гоголя и даже заручился согласием Михаила Булгакова написать сценарий. Далее цитаты из Пырьева. Как вдруг в «Правде» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки». На меня эта статья произвела большое впечатление. «И я отказался от постановки мертвых душ». Конец цитаты. Почему, собственно, статья о сумбуре вместо музыки побудила Пырьева отказаться от постановки мертвых душ? Инстинкт безошибочно подсказал ему, что дело не в злосчастной опере Шостаковича, что статья эта, опубликованная по прямому указанию Сталина, первый сигнал, возвещающий коренной поворот в советской культурной политике. Ох, как вовремя почуял Пырьев, что пришел конец всяким там экспериментам и интеллигентам, что нужно подальше держаться от всех этих Эйзенштейнов и Мейерхольдов, Шостаковичей и Булгаковых, что их песенка спета, что наступают золотые денечки для полуграмотных, но исполнительных невежд. Его, Ивана Пырьева, время наступает.
О режиссере Иване Пырьеве рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 24 октября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Завершается очередной час программы «Время свободы», как мы и анонсировали. На этом отрезке продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о пожарах в Калифорнии, где около миллиона людей пытаются спастись от огня. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Финансовая индустрия помогла стать Нью-Йорку самым преуспевающим городом мира. Согласно данным городского финансового управления, в прошлом году нью-йоркцы заработали 381 миллиард долларов. Сумма больше государственных бюджетов очень многих стран мира. Крупнейший вклад в благосостояние горожан вносит Уолл-стрит. На него приходится 20% общей суммы городских заработков. Зарплата многих банкиров и трейдеров составила около 200 тысяч долларов в год, без учета ежегодных бонусов, часто превышающих годовое жалование. Этот золотой дождь на Уолл-стрит, пролившийся, впрочем, лишь на 5% городского населения, помогает объяснить продолжающийся феноменальный рост цен на жилье люкс в Нью-Йорке, в то время как рынок недвижимости в Америке находится в предкризисном состоянии. Второй по значению в городе остается индустрия строительства, за которой следует сервис, торговля, собирающая рекордные прибыли благодаря потоку иностранных туристов, привлеченных дешевизной товаров в сравнении с ценами в Европе и Азии. По-видимому, только в Нью-Йорке, в ворохе еще не убранного мусора, на одной из улиц Манхэттена можно найти миллион долларов. Именно это произошло 5 лет назад с Элизабет Гибсон, которая увидела в куче строительных отходов картину с абстрактным изображением. Поначалу она не подозревала о стоимости своей находки, но изображение, его сила, по ее словам, не давала ей покоя. И через некоторое время она обнаружила, что это полотно кисти известного мексиканского художника Руфино Тамайо «Три человека». Оно было украдено у владельца 20 лет назад. Эта картина была куплена на аукционе треть века назад за 50 тысяч долларов. Эксперты Сотби считают, что оно может уйти за миллион долларов на аукционе через месяц, куда ее выставила жена первого покупателя картины. Редкая находка уже принесла Элизабет Гибсон 15 тысяч долларов в качестве благодарности от владельца картины. Она также получит процент от суммы, вырученной на аукционе. Несколько волос с головы Че Гевары. Карта, которая помогла рейнджерам выйти на следы скрывавшегося в боливийских джунглях революционера. А также радиограммы, отправленные им своим сообщникам, могут принести больше 100 тысяч долларов одному из участников операции по уничтожению Че Гевары и его группы. Американец кубинского происхождения Густаво Вийольда был связным ЦРУ. Он принимал участие в преследовании отряда боевиков во главе с Че Геварой. После завершения операции он срезал прядь волос с головы мертвого революционера, снял отпечатки его пальцев в качестве доказательства гибели человека, который угрожал революционными потрясениями всей Латинской Америки. Попытка сделать деньги на волосах легендарного революционера вызвала бурное негодование поклонников Че Гевары и его вдовы, обвинивших бывшего агента ЦРУ в попытке осквернить память революционера. По словам представителя продавца, ему попросту не нравится превращение Че Гевары, человека, которого он считает бандитом и убийцей, в святыню. И ему кажется естественным интерес к этим реликвиям со стороны коллекционеров. Неконтролируемые пожары в Калифорнии стали причиной чрезвычайной ситуации небывалой даже для штата, привыкшего к подобным бедам. Число беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за безостановочного наступления огня, по некоторым данным, приближается к миллиону.
Пока эвакуация проходит на редкость организованно. Число жертв, к счастью, минимально. С подробностями Ян Рунов.
Из полутора десятков крупных пожаров удалось установить причины только двух. В Малибу ветром была сбита линия электропередач и загорелись провода, а в округе Оранж имел место поджог. Только из Сан-Диего эвакуировано более 500 000 жителей, а всего свои дома в Южной Калифорнии покинуло более 750 тысяч человек. Эвакуированными заполнены школы, общественные центры, клубы. Количество людей, скопившихся на центральном стадионе Сан-Диего Виаком, временами достигало 20 тысяч. Автомобильные стоянки торговых центров, забитые автомобилями, в которых ночуют беженцы. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал пожары на юге штата трагедией.
Мы стали жертвой трагедии. Полыхают 16 крупных пожаров. Более 6 тысяч пожарных ведут борьбу с огнем. На данный момент сгорели 1300 домов. Еще 68 тысяч домов находятся в опасности. Нам очень не повезло. Засуха, жара и сильный ветер. Это идеальная ситуация для пожара. Местные власти, власти штата и страны координируют действия. Я несколько раз говорил с президентом Бушем. Он объявил чрезвычайное положение в штате. Это означает, что нам будет оказана федеральная финансовая помощь, что очень важно. Когда я смотрю на сгоревшие дома, сердце сжимается. Я понимаю, что люди много лет собирали деньги, купили, наконец, собственный дом, обставили его, и вдруг за несколько часов все это исчезло. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им встать на ноги как можно быстрее. Адриан Мур, директор Калифорнийского исследовательского института общественной политики, считает, что власти Калифорнии не повторят ошибок, допущенных властями Луизианы во время и после урагана Катрина. Вряд ли будут допущены те же ошибки, потому что у нас пожары происходят почти каждый год. Правда, не такие сильные, как на этот раз. Катрина была для Нового Орлеана более неожиданной. Ни власти, ни население не были готовы к стихии. Там было довольно много погибших. Было мародерство, грабежи. В Калифорнии всего этого нет. В Малибу, где немало вилл и поместий голливудских звезд, дома сгорают каждые 5-10 лет. Но жители восстанавливают старые или строят новые дома на том же самом месте. Они не считают, что это не самое лучшее место для дома. Хотя пожары еще продолжаются, уже сейчас говорят, что это самая страшная огненная стихия в истории Калифорнии.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. И на этом утренняя программа «Время свободы» подходит к концу. Для вас в прямом эфире, уважаемые слушатели, работала бригада в составе продюсера Екатерины Высоцкой, ведущего Дмитрия Морозова, Валерии Шабаевой и Ольги Шохиной. Всем спасибо за внимание. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.